годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. В эфире авторская программа Тамары Первышиной «Почтенный возраст». Для вас, ветераны.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Победители!
Всем тем, которых забывать нельзя, поклонимся, поклонимся, друзья!
Победители!
Сегодня у нас в гостях кавалер Ордена Славы, Ордена Красной Звезды, Ордена Отечественной войны первой степени, медали за отвагу Михаил Калинович Голоцан. Орден Славы Михаилу Калиновичу вручал прославленный полководец Георгий Константинович Жуков. Михаил Калинович Голоцан очень уважаемый в городе человек. Он частый гость на уроках мужества в школах и общегородских мероприятиях. Его любимые праздники – День Победы и День танкиста, который отмечается во второе воскресенье сентября. Прославленный танкист с удовольствием поет в ветеранском хоре «Зоренька».
Я трогаю русые косы, люблю твой задумчивый взгляд. Над нами весь вечер березы, о чем тотчас слышно шумят. Березы, березы, рагодные березы не спят.
В начале жизненного пути Михаилу Калиновичу досталось испытать много трудностей и лишений. Прошедший войну, закаленный в боях фронтовик и сейчас не может без слез вспоминать детские и юношеские годы.
Родился я на Украине, Киевской области, Жашковском районе, селе Городище. В отца моего была семья, 4 сына было, маленькие все были, жили, можно сказать, хорошо. Тогда это ж было в 29-30 году. Хозяйство свое разрешалось иметь. Старший брат ее был, и сын тоже был уже такой, что мог работать в хозяйстве. Вот они создали свою, как по-теперешнему называется, фермерское хозяйство. Ну, все хорошо шло. Разрешало землю покупать, продавать. И даже в продаже были американские тракторы, Форзон. Вдруг в ночь на 30 марта пришли в Вереловна, постучали винтовками, а мать тяжело больная была. И отец открыл, ночью пришли, глубокой ночью. Давайте деньги, давайте золото, все. А мать говорит, тяжело так она лежала. Говорит, что да у нас ничего нет, ну что у нас там немного. Отец сказали, собирайтесь. А мы маленькие проснулись от ночи, глубокая ночь. На печке луг был, венки на Украине, там сушили в зимнее время. Мы запрятались туда все, и там плачем. Нам длинные винтовки такие, со штыком, ягодицы покалывали. А ну, слезайте, кулачье. Первый раз мы услышали, что называли нас кулачьем. И всех вышли мы на улицу, нас сказали, идите на улицу, там подвода стояла. А до станции железнодорожной, там село с районным центром, почти вместе, через маленький ручеек и мостик такой. И туда, значит, когда они сказали так грубо, мать, что ж вы, зачем вы так это, туда-сюда, смотрите, диточки наверх, на печку спугалась, а вы, мать, грубо так, но она замолчала и сразу и умерла. И сказали соседям, похороните ее.
Тяжело вспоминать очень.
На станцию, товарный вагон. А отца еще подержали там немного, там допрашивали ее туда-сюда, хотели тройка судить ее, но потом так все успокоилось, вроде сказали, что он не выступал туда, так он против советской власти, и в товарном вагоне привезли в Плесецкую, на реку Емцу, а то станция Емца 10 километров южнее. Там были браки, туда железно-лесопутская ветка была, туда подавали товарные вагоны вот с этими семьями, а их были сотни. Дали лопаты, говорит, чисто такое место, ройте, сделайте себе землянки, так вот так. Но благодаря тому, что отец был, имел два образования, сельское хозяйство, он очень богатый урожай выращивал. И железнодорожное. И когда ее уже на реку Емцу туда привезли, а там лесопунт Савинский. И, значит, они предложили ему, лесопунт, что он разбирается в железнодорожные дела, поставили бригадиром. этой железной дороги. Она протяженностью 1,5-2 км была так, где там вдоль реки, там шпалозавод, Дроворезка, лес сплавляли туда, штабеля их гружали. Отца задача такая, чтобы зимой, метель, не метель, чтобы будут подавать порожняк, чтобы не соскочил ни один вагон. Иначе, знаете, тяжелая ситуация может получиться. Он ночью, когда метель выходит на улицу, туда, где лесопункт ему давал, конечно, до 10 человек рабочих, чтобы расчищать дорогу, чтобы подавали. Ведь самая главная задача, чтобы всегда было железнодорожное полотно чистое, чтобы не соскочил ни один вагон. И он ночью встанет, и все, пойдет проверить везде, где сам часа 2-3 там чистит, чтобы рельсы было видно. Так лопатой пройдет. Занялся он хозяйство там, когда ему уже разрешили. Все хозяйство развел. Такой же, как на Украине был. Все тогда разрешили, когда уже прошло несколько лет там. Такая была площадка повыше чуть-чуть. Там назывались соловки. Большие соловки, маленькие. Там сотни в бараках такие сделали бараки, куда они жердей 10-метровых и присыпали землей, дерном. И вот туда загоняли по 10-20 семей. А в километре там кладбище было, братские могилы. Многие выходили на возвышенность такой, когда поезд идет Архангельск-Москва, пассажирский. Коменданты были вооруженные, они не пускали близко. Поезд не останавливался, но в рядочек по метру 200 от железнодорожного полотна. И дети маленькие стоят и говорят: «Мама, тату, когда мы поедем до дому?» А они так со слезами говорили: «Скоро поедем». Когда они прочитают на вагонах «Архангельск, Москва», все хотели домой вернуться. Не суждено. Там братские могилы, ну, хоронили. И уже оставшиеся живых через несколько лет решили опустить пониже к реке и строить свои домики. И вот и отец как раз, вот тут уже, когда ему дали должность, построил все, дом один со старых шпал. Он снимал, вынимал из-под рельс старые шпалы. И с них мох в лесу брал и развел хозяйство свое.
Женился отец-то?
Женился. Там одна была, у ей был муж, не знаю, куда он делся, и двое детей маленьких. Она, чтобы попасть на реку Емцу, где отца, она уже знала ее, что он одинокий. От реки Емцу 2 км в Сосновом Бору был санаторий имени Тими. Туда сначала, а там через реку перейти и уже на лесопунте. И вот она приходит через реку по банам, там сплавляли лес, и увидела, разведку сделала, и потом встала, чтобы так и так и так. А теперь такой простой бы, никогда он никого не обижал. На лесопунте все ее уважали. Когда она на пенсию вышла, ему наградили медали, пенсию хорошую заработали. Такая она была, очень тяжелая, жестокая. Как говорится, поженились. И вот так они жили, и все. И вот, когда отец хочет защитить нас, она говорит: «Прекрати, а то я напишу заявление, и тебя, говорит, пошлют туда отправить, где белые медведи по улицам ходят». Ни звука, все. Он же бригадир был. Все костюмчики, хоть слабенькие такие, недорогие. А на ее спецовке только не разрешала костюмы одевать.
А вас-то сколько было?
Четверо. Вот старший-то был Вася. Он такой был, еще на Украине, когда у нас там был. И вот этот братик Вася такой был симпатичный парень, 17 лет. И цыгане ее научили плясать. И вот он, значит, уже здесь, на реке Емцы, хочется пойти в клуб. Клуб ряд был через железнодорожное полотно, лесопунская ветка. Придет туда, там баянист был. Баянист играет, все девушки собираются. Он такой говорит баянисту: «Давай, играй, я сейчас спляшу».
Цыганочку.
Да, и вот он как начнет танцевать всякий. И вот все тут хлопают, хлопают. Баянист уже мокрый весь. И ему говорят: «Вася, хватит». А Вася все дальше, дальше, дальше. Пляшет, пляшет, туда-сюда выделывает. Мачка говорит: «Пойди забери ее оттуда с клуба, а то он там людей смешит».
Михаил Калинович, вы, наверное, младше были?
Я был третий.
Как у вас жизнь-то складывалась? Вам хоть удалось поучиться где? Или вас не брали в школу?
Да, как раз надо в школу идти, а нас не брали. Я бы хотел, я пошел, но пришел. Но на мне так смотрит, все, знаете, как. Кончается урок, надо домой идти. Куда? Тут дядьки, потом тут дядька нас принял. Матери брат. И вот, значит, когда все выходят, я с портпарты ручку туда протягиваю, ищу. Смотрю, мой кто какой кусочек оставил. Где-то кто-то оставил, я беру карманчик, выхожу на улицу. Ну, в общем, такая ситуация. И вот там было такое на страдание гор. И потом здесь тоже при этой матче ничего. Ну, он развели хозяйство там, и она уже участвовала. Потом началась война. Началась война. По радио, везде все, все понятно было, что говорили по радио, что надо вести борьбу с фашистами, которые вероломно напали на наш Советский Союз. И вот она говорит, мачеха Евдокия, Дуся. Говорит, многих уже взяли в армию, погибли, погибли, а ты вот сидишь тут. Я потом думаю, что мне? Давай я пойду. И пошел я пешком от реки Емца до Плесецкой, 30 километров по шпалам. Пришел в военкомат, там военкому говорю.
Как дошли-то 30 километров?
Да, мозоли натер. У меня ведь не было ни пешечка, ни брюк. Я в старых батьских бутинках, с которой нога там плясала, обходила туда-сюда. Еле дошел. Кушать захотел, пришел в военкомат, смотрит, секретарь говорит, ты откуда? Я рос реки Емца, а я еще по-украински, по-русски то не понимал. Вы откуда? Я рос реки Емца, а что вам? Так вот я хочу в армию пойти, чтобы на фронт. Ну, сейчас подождал, пригласил военком, говорит, ты откуда такой? А я так по-украински, что, наверное, с юга, с Украины? Я говорю, да, хочу в армию, хочу воевать. Нет, мы таких не берем. Твой отец, говорит, высланный, да? Я говорю, да. И вот только, значит, я обратно пошел, плачу дорогой. Пришел еще голодный, стал больше. Пришел, покоился так туда-сюда. Работы было всякое дело. Спал часов по 4, по 5 всего. С каких только на работ я выполнял. 42-й год, наконец-то повестка пришла в лесопункт, и, значит, меня призвали. Отец меня провожает пешком. Да, здесь Шелекс есть такой, а старики Емцы. Там тоже высланный был. Отец идет, плачет, сел на поезд и до Плесецка доехал. Всех районов собрались и нас отправили в Вологду. Мне подвезло, что меня назначают первую гвардейскую красноармейскую танковую армию. Направили в Обозерск, а там полк стоял. Там были и танк, был, и там пехота, на минометчиков, пулеметчиков, все. И вот мне говорят, ты кем хочешь? Я говорю, хочу быть танкистом.
Броня крепка, и танки наши быстрые, и наши люди мужество полны. В строю стоят советские танкисты, великой родине силы. Ревня огню, сверкая блеском стали, пойдут машины в яростный поход. Когда на бой пошлет товарищ Сталин, и первый маршал бой нас поведет. Когда бой пошлет товарищ Сталин, и маршал Жуков бой нас поведет. Тогда нажмут водители-стартеры, и первый маршал бой нас поведет.
Ваш боевой путь.
Первая танковая армия, которой командовал дважды герой Советского Союза Катуков Михаил Ефремович. Эта армия прошла от Москвы до Берлина. В танковых сражениях на Курской дуге сошли сотни немецких танков и сотни наших.
Вам удалось на Курской дуге побывать?
Да, вот с Курской дуги как раз там и началось.
Как раз были на Курской дуге, да. В пекле сражений.
Да, там такое, знаете, сражение было. Сталин следил за этим, как там идет все. Если бы пропустили, а они там ведь сотни танков, многие, даже «Тигры» и другие танки немецкие были, сзади шли. И вот наша танкобригада... Танки горят, все подбиты, танкисты, все прочее. Вторая танковая бригада, если это уже разбито, то в третьей так, а сзади там все по порядку. И Гитлер тоже, и фашистские танки. Такие сражения, как у кинофильма «Освобождение» там показано, как танк горит наш, танк горит немецкий, танкисты сражаются в рукопашную, это тяжелое, погибло очень много нас, очень много. И вот так дальше наступаю на запад, в 44-м, 43-м, новые хорошие Т-34 танки наши. Начало войны у нас были слабые танки, мы не готовы были к войне, начало войны. Зачем фашистские войска так быстро, на них работала вся Европа западная. Все, они выпускали все, что нужно. А в нас был мирный долг заключен. Москва на Киев. Тут Киев, форсировали Днепр, потом дальше на запад, Карпатские горы. Вот тут указано у меня в этом боевом пути 11 танкового корпуса. Карпатские горы, Польша. Польша, Гитлер приказал не пускать дальше на территорию немецкой земли советские войска. На реке Висла была создана плацдарм. Мы освободили Варшаву, 9 польских городов, наша первая танковая армия, 11 танковый корпус.
Вы шли за Жуковым?
Да, Жуков.
Первые белорусские?
Да, первый белорусский фронт, он так и продвигался, по направлению прямо он шел. Вот там были слева и справа фронта, и вот на Висле, на реке, когда Варшаву уже освободили, с нашей стороны сотни наших солдат и офицеров в окопах, а на той стороне немецкие войска, значит, и приказ был строгий. Подошли сотни танков наших, пехота залегла в окопах. Я там тоже был на своем танке. В последнюю очередь подошли «Катюши», «Десятка-2», как теперь называют «Град» их. И вот они быстро ракеты выпустили, их по 16 снарядов. Первый и второй этаж по рельсам. Им немедленно надо разворачиваться вскоре, потому что немцы охотились за ними, чтобы взять. И вот дали залп над нашей, а мы рядом, они сзади нас. Вот таким воем они раскаленные на ту сторону. Там все слышно, как все гремит, шумит, горит. Потом была дана команда по машинам. Катюши ушли в тыл. И танки завели моторы, заревели и пошло на ту сторону. Там немцы, горело все их под ногами, кустарники, ветошь их не разбросана. Оставшиеся в живых немцы поднимали дрожащие руки, и слышно было, как они кричали: «Гитлер капут, Гитлер капут».
А как вели себя хваленые тигры, пантеры, фердинанды?
Вот, да, вот это они хваленые были, но они были такие неразворотливые. Наш прославленный танк Т-34, он маневный, гусеницы широкие, топливо дизельное, экипаж 4 человека, и он довольно быстро разворачивался. Пока тигр тут разворачивается, в это время можно больше в бок, вправо или влево, потому что там броня помята. А впереди у меня тоже броня очень толстая. И вот так били их, и всех, как говорится, разбили. И вот потом пошли, приказ дальше, не останавливаться, когда форсируем, и на территории уже Германии. Плакаты, а там автострады мощные, туда-сюда, плакаты висят. До Берлина 300, до Берлина 100, все идут сзади, идут лавины, полки идут, все такое настроение. Даже кавалерия шла, Сталин приказал, чтобы когда Берлин возьмут, чтобы они прошли по Берлину, спели песню. Казаки, казаки, едут, едут по Берлину наши казаки. И вот так оно и было. Но тяжело было. Ведь немцы в самом Берлине уже, и ведь там в Зеленовских высотах, там их земля не то, как у нас на Корее, равнина, такие возвышенности земли.
Укрепления очень сильные.
Сильные были. Укрепления, танки замаскированные, тигры, фординаты, все. Кровь. Но приказ только вперед. Танк наш подбит, горит, все равно вперед ни шагу не останавливаться, не дать, чтобы враг на прицел взял. Но их прицелы были более точные, чем у нас слабоват.
Но ведь вы знали, в каком месте у них слабая броня на танках.
Вот так и было, да. И вот мне посчастливило, танк мой, которым я был, по равнине, по асфальту так шел. А там немцы тоже, уже начинается дома, значит, первые маскируются. И вот тигры запрятались за дом. Первый тигр выползает. Выползает медленно. Я посмотрел оптический прицел. Все, дал заряжающий, сказал, бронебойный. Он зарядил и прицелился, и правый борт тигру попал.
А у них слабый был правый борт.
Да, у них только лобовая часть очень толстая. Надо как угадать, чтобы ракешет не
сыграл. Чтобы они повернулись боком.
Да, вот так он и получил. Но второй, да, уже почувствовал, я сказал, давай второй снаряд. Этот уже горит, подбитый. Второй танк тигры выползает. Я не успел еще, когда заряжающий не успел сложить снаряд бронебойный, как тигры ударил второй-то и попал в наш танк. Попал в танк. А ведь в тигра тоже, будь здоров, у него сила, как броня-то какая, как снаряды, какие мощные. И вот, значит, танк наш загорелся. Механик погиб, стрелок погиб, заряжающий. Я один, мне санитары, а там же сзади санитары наблюдают недалеко. Так все. В случае танк подобьют, и надо спасать, кто там в живых. И вот один санитар, когда уже дым пошел, санитар в люк кричит, кто живой есть, танкисты? Я говорю, помогите. И вот они, один залез, меня вытащил, подтянул за плечи к люку, к верхнему. Потом второй, давай, за плечи меня вытащили. На носилках донесли меня, тут самоходка стояла, небольшая, легкая такая, специально, я ранее, сзади там можно, человек 7-8, открытый такой. И туда, в госпиталь, недалеко, город Ландсберг.
И вы там до победы в госпитале были?
Да, вот как раз меня туда, в госпиталь, всех разнесли по палатам, а я такой был, ну что, там руки мыл, некогда, там все вперед, вперед. И мне там в уголок, я лег, тяжело, ранение, два, у голову ранение, вот яма здесь, и в ногу тяжелое ранение. И так девушки подходят, всех распределили по палатам, говорят, а вон еще в углу лежит черненький. Девушки подошли, подполковник был начальник госпиталя, развязывайте раны. Развязали. Надо ее, господи, тяжело ранее, тут же, это в Ландсберге, на окраине другом. Они говорят, оставьте нам, будете ухаживать, будем. И меня, значит, оставили на носилки и в палату. Там познакомился друг, из Читы был, сейчас он в Чите находится.
Там вас помыли, привели в порядок.
Ничего не мыли, а прямо на носилках положили рядом с товарищем. И, значит, все, потом операцию на второй день. Принесли операционный сон, привязали мне ноги, руки. И капитан была, и Мекова, да, Средней Азии, наверное. Такая хорошая была. И девушки мне наложили бинт, марлю на лицо. И говорит, считайте, будем наркоз давать вам. Я досчитал до 7 с трудом. И меня как будто нет. Все, уснул я от наркоза. А друг этот мой рядом за простенью стоял. Я, говорит, ее буду подбадривать, чтобы он не падал духом. Это Гриша Глушенков. И вот меня, значит, долго вытаскивали осколки. Самое было опасно вытащить осколок, который торчал у меня здесь в голове. Пробитый через шлем. Вот яма здесь у меня. И осталось только миллиметр до мозга. И тяжелый осколок попал в ногу между сухожилием и застрял в кость. И вот, значит, стали операцию делать. Все сделали, все. Потом все забинтовали, гипс наложили на ногу, все. Девушка пощелкала меня по лицу, я проснулся. Хирург говорит, все, танкист, сделали, не падай духом, ты в рубашке родился. И я живой остался. Вот так.
О победе узнали в госпитале?
В госпитале победы приехал маршал Жуков в госпитале. И наградил всех там. И мне подошел, я помню, на высокого возраста такой плечистый, подходит мне, говорит, как...
Танкист?
Да. Я говорю, все так нормально, товарищ маршал. Он вручает мне орден славы за подбитый танк. Вот такая была ситуация.
Михаил Калинович, сколько у вас всего боевых наград? Перечислите.
У меня, значит, так. Мне самый дорогой – это орден славы.
За подбитый танк?
Да. Орден Красной Звезды за взятие Берлина. Медаль за отвагу Кольберг, когда мы брали на Балтике, на Балтийском море. Орден Отечественной войны первой степени. Ну и там медали за освобождение Варшавы, за Берлин и многие-многие десятки медалей.
Так у вас, значит, три ордена?
Три ордена и медаль за отвагу. В 47-м году вызвали, говорят, куда поедешь? Майор спрашивает, какую область? Я говорю, я Киевской области, вот так и так и так. А отец мой находится на севере, туда был выслан. Ну куда, к отцу или... Отдайте, запишите мне Киевскую, я хочу посмотреть свой родной дом, где я жил, где мы рядом с соседними детьми бегали. И вот так я в Киевский вагон попал, приехал туда, подошел на переулке, остановился метров несколько от своего дома. И вспоминаю, как мы тут маленькие бегали, как все. И слезы мне покатились из глаз. Что делать? Пойти, если к властям не дадут. А тут была школа сначала. Ну, дом 4 комнаты были. Сделали 4 класса начальной школы. А потом общежитие. Не вообще однокомнатные сделали 4 квартиры. И там люди жили. Я не стал к ним подходить, ничего не спрашивать. Постоял, поплакал, откровенно говоря.
А никто вас не узнал, пожилые люди? Такой орденоносец, там, герой!
Там я много, как говорится, и родня еще тогда была, в 47-м году. Но они все молчали, потому что нельзя ничего было особо говорить такого, знаете.
Но что... вы же такой при орденах пришли, нет, уже заслуженный.
Мне нельзя было даже, когда я служил, я и в комсомоле был во время войны, и в партию вступил. Но я не говорил, что я, мой отец, раскулачен. Меня бы не приняли.
Ну, они там вас-то встретили как-то?
Встретили, да, там сестры были, все встретили, все посмотрели и удивляются, как и так. У отца такая ситуация была, и вдруг сын его он, и воевал с немцами, и в плен не сдавался, и воевал, а я еще...
Михаил Калинович, ладно, потом поехали вы на север.
Да, приехал на север с Украины, телеграмму дал. Отец приехал ко мне на станцию Емца, 10 километров, там для лесопунта на повозке, взял там что-то муки, там где масло, мазина лесопунского, и заодно место возчика сам взял. И меня там на станции Емца встретил. А я еще и привез аккордеон с собой оттуда, немножко там уже начал играть.
А мачеха-то как отнеслась?
А вот потом, когда он меня привез на 10 километров, и повозка сзади идет, это же было март месяц, да. Идет, она уже знала, что отец привезет. Идет от дому, метров 100-200 уже прошла, идет навстречу мне, небольшие такие улицы там. Идет, голову пустила она вниз так. Идет, ей стыдно. Идет и говорит, не подает руку. Обычно, когда сын приезжает, мать тут обнимает, твой дорогой, тут, знаете, какая радость. Сюда. А тут она и руку не подняла, идет и говорит, и коротко подошла ко мне. А твой брат Коля приезжал с Тулы, он тоже немножко на войне был. У нас водки было много. Вот это весь ее ответ. Я сдержался, не стал ничего страдать за муки, за страдания, и пришли вот такая. И я думаю, поеду в Архангельск. Отец говорит, там у меня есть тоже знакомые, которые тоже высланы. Дал адреса, я приезжаю в Архангельск, там, значит, так и так. И они мне там дали переночевать, потом я, куда идти? Кем работать? Ведь я же, когда надо первый класс идти, а нас всех, как говорится, арестовали, и такая ситуация. Я не кончил даже начальной школы.
Никуда. А ну и куда пошли работать?
Я сразу думаю, что делать? Пойду шофером, на шофера учиться.
Вы учились?
Да, вышел на шофера и сразу навозил начальство, начальство Северолеса, и там председатель совнархоза Ворона, заместитель Бакланова и других там, нештат Майтайчук, окончательно администрации Архангельской области. там начальство. Все Третьякова, и всех замов, все Галышев, там валит и все прочее. Вот так и доработал.
А с женой-то где познакомили?
В 47 году я еще немножко на грузовой поработал. В Северолес уже, когда поступил. И кирпично напротив Большого театра здание с колоннами. Это строили тогда в лесной промышленности. И вот я магазин 19 тут на перекрестке и был продуктовый. Я пошел что-то купить. Все же один же, в общежитии был. Смотрю, девушка в углу в отделе сидит. Смотрю, симпатичная. Подошел. Первый раз как-то так.
Оробел.
Да, а потом после работы, смотрю, узнал, когда она на какое число работы, пошел домой, переоделся, все, оделся так. Ну, форма была тогда еще, одежды-то не было такой. Пришел и спросил, можно с вами поговорить? Она говорит, пожалуйста, я вас приглашаю в кино. А тогда кино это звучало, знаете, что-то в кино по пути. Она говорит, ладно, когда вы в свободе, можно прийти. А где вы живете? Она, Король Липтиха, 24, в тетеньке живу. Комнатка небольшая.
Так и познакомились, да, и познакомились, поженились.
Поженились, вот так, довольно так дружно все, никаких таких разногласий, ничего не было. Хорошо, я немного думаю, то, что я получаю мало, надо завести хозяйство свое. Я завел хозяйство. Даже сдавал на мясокомбинат по тонне свинины в живом весе.
А где вы все это выращивали?
Во дворе. Сарайчик построил и пошел. Никого, ничего нет, ни у кого. А я на втором этаже комнату мне тогда дали. Там. Я несу утром 20-30 яичек штук уже.
Там люди... Вот какой предприимчивый это был, хозяйственный.
И кролики, поросюшка была, все. 21 год. Кипела жизнь. И потом купил машину лесной промышленности, Волгу 21-ю. В гараж привожу, приезжаю на новенькой с левого берега. Все шоферы, а где, как ты, где денег ты взял, 50 тысяч? Я говорю, вам надо, чтобы у вас деньги были? Так слушайте.
Хозяйство так. Надо.
Да. Я говорю, если тебе надо, хочешь вышивать, я тебе дам маленького поросеночка, пожалуйста, разводи. Хочешь дворника, да как я буду дворником, когда я начать? Одень очки, чтобы тебя не узнали. А привыкнешь и будешь, все, тебе деньги будут. Они все молчат, все. Вот такая жизнь.
После войны Михаилу Калиновичу удалось побывать на своей малой родине. Только ему одному известны те чувства, которые испытывал он, дошедший до Берлина, награжденный орденами и медалями фронтовик у своего родного дома, с которым было связано так много детских воспоминаний. Но у нас на севере жил его отец, друзья, и Михаил Калинович после войны вернулся в ставшие для него второй родиной края. Здесь он трудился, женился, вырастил детей и внуков, которые очень гордятся своим отцом и дедушкой. Шли годы. У моего собеседника сглаживались в памяти какие-то отдельные эпизоды из мирной жизни, но только не военные годы молодости. Беседуя с фронтовиками, я всегда поражаюсь, с какой точностью они воспроизводят на всю жизнь врезавшиеся в память моменты сражений, названия городов и населенных пунктов. Как ярко и точно рассказывают об этих эпизодах, с какой теплотой и уважением говорят о друзьях, с горечью упоминают, что кого-то уже нет рядом с нами. Хочется сказать всем нашим фронтовикам, живите дольше, дорогие наши, вы пример для подрастающего поколения, мы гордимся вами». Наша передача подошла к концу. Прежде чем попрощаться, мы, звукорежиссер Дмитрий Патокин и журналист Тамара Первышина, вместе с вами в исполнении хора «Зоренька» слушаем песню «Я танк веду», запевает Михаил Калинович Голоцан.
Твердо знать. Зеленого коснуться у нас пникнется и легко.
Могу ли я теперь тебя обнять, коснуться у нас пникнется и легко.
Ведя машину и вставая